Мы продолжаем и сегодня заканчиваем читать изречение преподобного Авва Исаии из первого тома «Добротолюбие». Не каждого из святых отцов, включенных в добротолюбие, мы разбирали так подробно, но мне представляется, что преподобный Авва Исаия меньше всего говорит о вещах очень высоких, очень, так скажем, подходящих для людей совершенных, для не просто даже для монахов, а для особенных монахов, достигших определенной мере в совершенстве. Вот Авва Исаия очень мало говорит для таких людей, очень много говорит для человека, живущего житейской жизнью, но желающего все-таки стать христианином и стяжать внутри своего сердца благодатные дары. И поэтому так подробно мы его разбираем, так долго мы читали его тексты, его слова. В прошлый раз мы остановились на втором абзаце изречения Авва Исаии. И там мы обратили внимание на слова: «Не так создан человек, чтобы быть отособленным, но чтобы жить в общении с подобными себе, паче же с Богом, Творцом всяческих. Итак, разумному человеку надо быть любообщительным и боголюбивым, да будет он и Богу любезен». Конечно, важно всякому человеку, ну, прочитал же человек, пусть даже совсем тяжело воспринимающий священные тексты, прочитал же он первые три главы книги «Бытия», ведь это доступно каждому. И каждый, прочитавший, слышал, что там говорит Господь: нехорошо человеку быть одному. Нехорошо. Человек создан как существо, именно имеющее общность с подобными ему человеческими существами. Он так задуман, как человек, имеющий всегда рядом других людей. Или, как говорят, скажем, философы, человек – существо социальное. Хотя здесь не в социуме дело, а в том, что человек есть творение Святой Троицы, творение Бога, который является единосуществом, но троичным, тройственным в ипостасях. И человек создан таким же образом, по образу и по подобию Бога, чтобы именно быть единым человеческим существом в множестве человеческих ипостасей. Это некая, скажем так, матрица творения человека, это некий фундамент, совершенно принципиальный и важный. Человек раскрывается только в общении с другим, и поэтому для него вот эта отъединенность, она очень пагубна. Конечно, есть подвижники, отшельники, молитвенники, которые уходят от мира, но они не отделяются от мира. Мы видим постоянно, читая жития святых отшельников, что они, уйдя от мира, от людей не отделились, хотя бы тем, что переживают за жизнь мира, молятся за мир, молятся за империю, за церковь, и всегда, рано или поздно, они выводятся на служение людям же. Так было и с основателем монашества преподобным Антонием Великим, и с нашими людьми, начинающими монашескую жизнь в отшельничестве, будь то Антоний Печерский, основатель русского монашества, или Сергий Радонежский, величайший святой русской земли, или даже Серафим Саровский, который особенно известен всем нам своим уединенным житием, но и он немало сделал и был специально возведен Богом именно по Матери Божией, возведен в служение, в статус человека, служащего людям и имеющего особого попечения о дивеевских сестрах. И поэтому вот отделенность, страх перед людьми, он всегда чреват. Иногда человеку может показаться, что он на самом деле хочет быть с Богом, но он должен всегда взвесить свое сердце, посмотреть трепетно, искренне и пристально внутрь самого себя и сказать себе правду. Он действительно очень любит людей, но Бога любит больше. И поэтому, чтобы не разлучаться от Бога, он удаляется от людей, хотя и понимает, что ему очень этих людей не хватает, но он не может быть, как сказал, кажется, Арсений Великий, одновременно и с Богом, и с людьми. Бывает такое, человек опять-таки должен испытывать себя и сказать, он действительно делает это по любви Богу и исполняет этим волю Божию, потому что даже придя в монастырь, человек не может отделиться от людей, он живет в общежитии, и хотя он и ушел из мира, но обретает там все равно людей, от которых отгородиться он не имеет права, ему никто этого не позволит сделать, потому что это чревато очень глубокими падениями. Но все-таки бывает так в жизни, бывает, не очень редко, но бывает, когда человек по независящим от него обстоятельствам, он попадает в одиночество. Но не удалось ему выйти замуж или жениться, родители отошли в мир иной, разумеется, не детей, бывает так, что и братьев, и сестер никого нет, живет человек один, конечно, он когда-то ходил на работу, когда-то он вел активную социальную жизнь, но вот период вхождения в церковь совпал с моментом, когда он ушел на пенсию, и активной социальной жизни не ведет, и вот он один. И сделать ничего с этим он не может, нет вокруг него близких людей по независящим от него обстоятельствам. Даже в этом случае у человека должна быть община, и она должна быть на первом месте, чем его уютный, тихий мир, который он обретает в келье, в своей маленькой одинокой квартирке. Он должен выйти в общину, он должен увидеть людей и принять их боль, их радость своим сердцем. Он должен научиться молиться с ними, молиться за них, переживать за них, узнавать их нужды. И если не может им как-то помочь ни временем, ни физическим здоровьем, то всегда может помочь молитвой. Вот именно лишь бы человек не отгораживался от людей. Можно жить и одному, но не отгораживаться от людей. И когда к тебе звонит человек или приходит кто-то в гости, ты не тяготишься этой встречи, не замыкаешься от него, а раскрываешь ему свое сердце. Вот, потому что если делать иначе, в молитве всегда будут препятствия. Молитва человека не сможет получиться, если он отгородился от людей. Только человек, принявший, как говорит преподобный Силуан Афонский, слова святых отцов, что брат наш есть жизнь наш, только такой человек обретает ключ к молитвенному деланию, и молитва у него всегда будет благоуспешна. Кроме того, и людям не отделенным от людей, обстоятельствами жизни, включенным в общение, женатым, замужним людям, имеющим семью, необходимо всегда помнить, что семья не является препятствием для духовной жизни или для жизни молитвенной. Семья является подспорьем и в христианском делании, и в молитвенной жизни. Только надо не бегать от семейного общения, от тех связей, которые предполагает семейное общение, будь то общение с женой, игры с детьми, воспитательные какие-то мероприятия или развлекательные походы с детьми, общение с родственниками, разные, так скажем, праздничные события, мероприятия, которые объединяют семью воедино с родственниками. Очень часто христиане по привычке этим тяготятся, и всегда, если они внимательны к себе, наблюдают, что молитва не идет. Она разрушается, рассыпается, растекается, уходит сквозь пальцы, потому что если человек призван Богом к семейному бытию, он не может отстраняться от тех обязанностей, которые это семейное бытие на человека накладывает. Как здесь пишет Ав Исаия, он должен быть любообщительным, он должен радоваться возможности общения, если оно не связано с грехом, если это общение не предполагает всеобщее пьянство или всеобщий разврат, то просто обычное человеческое общение или застолье, в нем нет ничего принципиально плохого, нет ничего такого, чтобы отдаляло нас от Бога. Наоборот, это наше нежелание разделить эту жизнь, это время, это застолье с другими людьми, отдать им свое сердце, радость, утешить их, вдохновить, зажечь, чтобы они ушли удоволенные, радостные от общения, которое они получили в этом месте, в это время, вот тогда и молитва наша будет не рассыпаться, а созидаться. На эту тему есть, хоть и не святоотеческий, но очень замечательный сюжет, в свое время очень много не открывший это жизнеописание известного русского философа, точнее бы, наверное, сказать, богослова Алексея Степановича Хомякова, который остался, жена покинула этот мир, умерла, наверное, слишком рано, и он остался один со множеством детей в богатом имении, в богатом дому, и не перестал, не закрылся ни в горе своем, ни в христианском подвиге своем. Он не закрылся от людей, не отгородился, не отвернулся. Он принимал множество людей. Люди любили у него бывать, любили ходить в гости, веселиться, радоваться, переживать события. И вот у Юрия Самарина осталось воспоминание о том, как Алексей Степанович Хомяков, весь день проводя среди множества гостей, не забывая своих детей, не забывая отдавать распоряжение своим слугам, мажордому своему управляющему, вот, надо же всех разместить, всех накормить, со всеми переговорить, всем улыбнуться, все кружаться, все веселяться, всем хорошо. У Алексея Хомякова все радостные и довольны. Вот только Юрию Самарину не хватило места нигде, и Алексей Степанович поселил его в своем кабинете. Сам лег на полу, его поселил в кабинете. Но все, разумеется, заснули, а Самарин проснулся от того, что среди ночи Алексей Степанович стоял на коленях и молился. Молился в голос, молился слезно, молился так, как, по-видимому, молятся монахи. Но ведь он весь день провел на ногах, он весь день просто физически устал, он должен быть как выжатый лимон. Ведь мы так себя чувствуем, когда общаемся со множеством людей. Почему же он дождался, когда Самарин уснул, не засыпая сам, и как только увидел, что Самарин спит, встал и стал молиться, потому что он не может без молитвы жить. А вот такой эффект, когда ты искренне, не тяготясь, отдаешь свое сердце людям, делишься без остатка тем, что у тебя есть, не жалеешь ни времени, ни сердца, ни денег, ничего, принимая людей как так, как бы ты принял Христа в свой дом, тогда у тебя и появляются силы и молиться, и служить Богу, и даже сверх этих сил. Там очень много интересного про Алексея Степановича написано, кто захочет, может прочитать его биографию. Очень удивительный был человек, и вот так надо научиться жить, если уж мы призваны быть людьми, живущими семейной жизнью. Как говорит апостол Павел, благотворение и общение не забывайте, ибо таковыми жертвами благоугождается Бог. Пятый абзац изречения Авы Исаии. Когда и как, то смиренно-мудр бывает. Когда языка не имеет сказать кому-либо, что он нерадив, или отвечать обидевшему, очей не имеет видеть прегрешение другого, слуха не имеет слышать неполезно для души его, рук не имеет одолеть кого, и ни на кого не возлагает вину чего-либо, а все на свои грехи. То есть смиренный человек тот, кто не обличает кого-то за прегрешение, кто не отвечает человеку, который его обижает, кто не видит прегрешений другого, кто не слышит сплетни о других, кто никогда не пытается защитить себя самостоятельно и не перекладывает вину за все происходящее с ним на кого-либо, а только на свои грехи. Вот человек, который называется с точки зрения Авы Исаия смиренным человеком. Если же мы, наоборот, укоряем, обличаем, ругаемся с тем, кто нас обидел, видим грехи другого, слышим о грехах других и постоянно пытаемся отстоять свою правду и во всех наших неудачах обвиняем других людей, то это никак по-другому не называется, как полюс противоположный смирению. Это гордость. И человек, ощущающий в себе все это, должен прийти и начать свой разговор, свою беседу, свою молитву с Богом и паче свою исповедь и покаяние, сказав: «Я гордый человек, я всех обвиняю, я постоянно слушаю, люблю слушать о грехах других людей, я постоянно виню в своих неудачах других людей и Бога, я гордый человек». И вот когда человек начнет исповедь с этого, свою покаянную молитву, свой плач начнет с этого, и будет просить Бога именно о том, что: «Господи, помоги мне смириться, я устал смотреть на грехи других людей, помоги мне очиститься, я устал слушать о грехах других людей, помоги мне стать кротким, я устал делать замечания, я больше не хочу таким жить», то, разумеется, Бог, видя искреннее желание человека смириться, Он будет помогать ему и будет давать ему благодать для этого. Но если человек делает все, что угодно, но вот эти принципиальные вещи, связанные со смирением, не меняет, как укорял, так и будет укорять, и возмущен только тем, почему вокруг такие плохие люди, как жить в этом ужасном мире, где одни только вот негодяи и подлецы живут, как жить, когда кругом, если слушать новости или рассказы окружающих людей, только одни плохие люди собрались, как я могу стать хорошим среди этого моря плохих людей? Как я могу, если на самом деле меня все только обижают? Что мне делать теперь? Терпеть, что ли, это? Да не могу я этого терпеть. И не буду этого терпеть, потому что это бессмысленно, глупо, жестоко, несправедливо. И никогда в жизни я не буду терпеть и молиться за тех людей, которые меня обижают. И если во мне что-то неудачно, я понимаю, что где-то я виноват, но это же не по моей вине, это по вине вот этого человека. И этого человека, и этого человека. И после этого человек приходит и пытается помолиться Богу и говорит, что Бог меня не слышит. Нет, Бог слышит. Но Он сказал. И несколько раз в Священном Писании звучит это слова, как слова Святаго Духа. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот это именно укорение другого, это желание слышать о грехах других, желание отстоять свою правду, отомстить обидчику, наказать обидчика и обвинить во всем других людей, это и есть гордость, и поэтому Бог противится нам, когда мы пытаемся Ему помолиться. 13 абзац еще прочитаем. «А Исаия, увидев однажды брата грешащего, срамным грехом, не обличил его, но сказал: если Бог, создавший его, видя это, не пожигает его, кто я, чтобы обличить его?» Почему такая простая мысль не приходит, никогда не приходит нам в голову? Конечно, если это мой ребенок, который Богом, промыслом Божьим отдан мне на воспитание, если это мой подчиненный, то, конечно, начальник или родитель, он самим промыслом Божьим, волей Божьей поставлен в условия, когда должен взыскивать и воспитывать. И кто действительно по воле Божьей стоял у власти, кто действительно не по своим амбициям, не по своей прихоти, а воле Божьей встал у власти, будь то власть церковная, власть светская, кто стал родителем по воле Божьей, тот знает, как тяжело действительно исполнять эту функцию взыскания, замечания, наказания. Это очень трудно, когда ты делаешь это по воле Божьей. Но если мы не поставлены промыслом Божьим начальниками над нашими ближними, кто мы такие, чтобы их обвинять? Священное Писание много раз говорит: кто ты, судящий чужого раба? Ведь он не твой слуга, он не твой подчиненный, он не относится к тебе, он подчиняется Богу, он его раб. И Бог молчит, не взыскивает, не судит, не обличает. Мы ставим себя выше Бога, мы ставим себя в положение гораздо более людей милосердных, праведных, честных, чтобы взыскивать с ближних наших вместо Бога. Но нам говорят: предоставьте суд Богу, они перед своим Господом стоят и падают. Если Бог облегает этого человека милосердием, если Бог хочет его, как Марию Египетскую, довести до определенной черты, до определенного состояния и потом взыскать, ты кто такой, чтобы вникать в судьбу другого человека? Ты кто такой, чтобы определять, когда ему идти в церковь и когда ему не идти? Кто ты такой, решающий, когда и что он должен делать и с каким правилом? Ты сам себя делаешь мерилом другого человека. Разве ты его творец? Разве ты его господин? Разве ты знаешь, какова мера этого человека и что он должен делать? Но все безостановочно только и делают, что судят другого человека, восхищают суд Божий на себя, не давая действия милосердию Божьему прежде всего. И очень часто, и каждый, кто достаточно долго прожил в церкви, знает это, что если оставить человека на некоторое время просто предоставленным самому себе, как бы вот отстранившись от него, ну и изредка перебирая на молитве по памяти его имя, то часто бывает, человек гораздо быстрее обращается к Богу и приходит к Богу, чем постоянно попрекаемый и угнетаемый нашим желанием. Потому что когда мы оставляем человека, мы оставляем его на милосердие Божие. И это милосердие Божие велико для того, чтобы спасти любого человека. И причем, ладно бы каждый из нас вырос в ситуации, когда с детства, с измальства навык закону Божьему и научился всей правде Божьей, и как преподобный Сергий с измальства молился Богу и знал действие благодати Божией. Так нет же, все же мы, вопреки окружающей действительности, промыслом Божьим были приведены в церковь, и Он нашел нас на той, на тех далеких сторонах, где мы находились, и воззвал нас как бы из духовного небытия, и мы явились перед Его лицо, и встали перед Ним, и обрели себя и молящимися, и внимающему Слову Божьему, и поминающие его милосердие и изменяющими свою жизнь, так неужели изнемогла его десница? Неужели он не может делать то же самое и сейчас? Почему же мы не верим в его милосердие, хотя сами плод его милосердия? Почему не верим в его силу спасающего грешника, даже разбойника на кресте, или блудницу на самом вершине своего испорченности и разврата, хотя сами мы плод его силы, его любви, его щедрости, потому что на самом деле это гордыня. Мы не верим в Бога, мы не верим его, вот, всему этому, ни силе, ни милосердию, ни щедрости его. Мы восхищаем его суд, потому что нам совершенно далеко до смирения, совершенно трудно смириться, потому что смирение погрузит нас в созерцание собственной неправды, собственной раздражительности, нелюбви и гордыни. А это трудно. Гораздо приятнее рассматривать грехи ближнего и утешать себя тем, что я из последних сил тружусь над его спасением. Это очень приятно, это вдохновляет, это всегда утешает, потому что я забочусь о ком-то, значит, я хороший человек. А вместо этого развернуться лицом к самому себе и увидеть, какое на самом деле очень трудно, очень больно. Но только таким образом, через смирение, мы можем обрести помощь Божью, которая сильна спасти и мою душу, мою жизнь исправить, и жизнь всякого человека вкруг меня живущего. Как сказал на эту тему святой преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Время наше истекает, но мне хотелось бы обратить внимание на 18-й абзац вот этих изречений преподобного Авы Исаии. Я не буду прочитывать это слово, и у меня уже нет времени, чтобы сказать, но обращаю внимание, пусть каждый, кто имеет дома добротолюбие, прочитает это изречение, потому что там говорится о неком тайном поучении, имея которое человек может достичь всего, что пожелает в Боге. И это тайное поучение предполагает не молитву, это тайное поучение предполагает самоукорение, чтение Священного Писания, самоукорение и послушание, которым, то есть основные вещи духовной жизни, которые обеспечивают связь человека с Богом, это самоукорение, которое приводит к смирению, а стало быть, и к благодати Божьей, и послушание, которое подобляет нас Христу, потому что именно послушание есть основное делание христианина. Вот человек внутри себя, отказывающийся от своей воли ради воли Божьей и воли ближнего, и укоряющий себя, обретает внутри себя постоянно действующую и очищающую, и вдохновляющую благодать Божью.